Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость от того, что она ему ничего не дала. Он с запальчивостью сказал об этом графу Александру Шувалову. Этот последний пошел доложить об этом императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму, какую дала и мне. Для этого и взяли у меня в долг мои деньги. Надо правду сказать, Шуваловы были вообще люди крайне трусливые, и этим-то путем можно было ими управлять. Но эти прекрасные качества тогда были еще не совсем открыты. После крестин моего сына были празднества, балы, иллюминация и фейерверк при дворе. Что касается меня, то я все еще была в постели, больная и страдающая от сильной скуки. Наконец выбрали 17-й день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости. Первое, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении моего сына в Швецию. Вторая, что свадьба княжны Гагариной назначена на следующей неделе. Это значило попросту сказать, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше, чем когда-либо в свою постель, где я только и делала, что горевала. Чтобы не вставать с постели, я отговорилась усилием боли в ноге, мешавшей мне вставать. Но на самом деле я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе. Во время моих родов у великого князя была тоже большая неприятность, потому что граф Александр Шувалов пришел ему сказать, что прежний охотник великого князя Бастиан, которому императрица повелела несколько лет тому назад жениться на Ашенке, моей прежней камер-юнгфере, донес ему, что он от кого-то слышал, что Брессан хотел чем-то опоить великого князя. А этот Брестиан был большой плут и пьяница, покучивавший время от времени с его императорским высочеством. Поссорившись с Брессаном, которого он считал в большей милости у великого князя, нежели был он сам, он вздумал сыграть с ним злую шутку. Великий князь любил их обоих. Бастиан был посажен в крепость. Брессан думал, что тоже туда угодит, но он отделался одним страхом. Охотник был выслан из России и отправлен в Галштинию со своей женой, а Брессан сохранил свое место, потому что он служил всем шпионам. Сергей Салтыков после некоторых отсрочек, происшедших от того, что императрица нечасто и неохотно подписывала бумаги, уехал. Княжна Гагарина между тем вышла замуж в назначенный срок. Когда прошло 40 дней со времени моих родов, императрица, когда давали молитву, пришла вторично в мою комнату. Я встала с постели, чтобы ее принять, но она, видя меня такой слабой и такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока ее духовник читал молитву. Сына моего принесли в мою комнату. Это было в первый раз, что я его увидела после его рождения. Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного. Но в ту самую минуту, как молитвы были кончены, императрица велела его унести и ушла. 1 ноября было назначено ее императорским величеством для того, чтобы я принимала обычные поздравления после 6 недель, прошедших со времени моих родов. Для этого случая поставили очень богатую мебель в комнату рядом с моей, и там я сидела на бархатной розовой постели, вышитой серебром, и все подходили целовать мне руку. Императрица тоже пришла туда и от меня переехала в Зимний дворец, куда мы получили приказание последовать за ней дня два или три спустя. Нас поместили в комнатах, которые занимала моя мать и которые, собственно говоря, принадлежали наполовину к дому Ягужинского и наполовину к дому Рагузинского. Другая половина этого последнего дома была занята коллегией иностранных дел. В то время строили Зимний дворец со стороны Большой площади. Я переехала из Летнего дворца в зимнее помещение с твердым намерением не выходить из комнаты до тех пор, пока не буду чувствовать себя в силах победить свою ипохондрию. Я читала тогда историю Германии и всеобщую историю Вольтера. Затем я прочла в эту зиму столько русских книг, сколько могла достать. Между прочим, два огромных тома Барониуса в русском переводе. Потом я напала на «Дух законов» Монтескьё, после чего прочла «Анналы» Тацита, сделавшие необыкновенный переворот в моей голове. Чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа в это время. Я стала видеть многие вещи в черном свете и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах. Я собралась силами, чтобы выйти на Рождестве. Действительно, я присутствовала при богослужении, но в самой церкви меня охватила дрожь, и я почувствовала боли во всем теле, так что, вернувшись к себе, я разделась и улеглась в мою кровать. А это было не что иное, как кушетка, поставленная мной у заделанной двери, через которую, как мне казалось, не дуло, потому что кроме подбитой сукном портьеры перед ней стояли еще большие ширмы. Но эта дверь, вероятно, наградила меня всеми флюсами, какие одолевали меня в эту зиму. На второй день Рождества жар от лихорадки был так велик, что я бредила. Когда я закрывала глаза, я видела перед собой лишь плохо нарисованные фигуры на изразцах печи, в которую упиралась моя кушетка, так как комната была маленькая и узкая. Что касается моей спальной, то я почти вовсе туда не входила, потому что она была очень холодная от окон, выходивших с двух сторон на него. На восток и на север. Вторая причина, прогонявшая меня оттуда, была близость покоев великого князя, где днем и отчасти ночью был всегда шум приблизительно такой же, как в Кардигардии. Кроме того, так как он и все его окружающие много курили, то неприятные испарения и запах табаку давал себя здесь знать. Итак, я находилась всю зиму в этой несчастной узкой комнатке, в которой было два окна и один простенок, что в общем могло составлять пространство от 7 до 8 аршин в длину и аршина 4 в ширину между тремя дверьми. Так начался 1755 год. С Рождества до поста были только празднества при дворе и в городе. Это было все еще по случаю рождения моего сына. Все на перерыв друг перед другом спешили задавать, возможно, лучшие пиршества, балы, маскарады, иллюминации, фейерверки. Я ни на одном не присутствовала под предлогом болезни. К концу Масленой Сергей Салтыков вернулся из Швеции. Во время его отсутствия великий канцлер, граф Бестужев, все известия, какие он получал от него и депеши графа Панина, в то время русского посланника в Швеции, посылал мне через Владиславову, который передавал их ее зять, старший чиновник при великом канцлере, а я их отсылала тем же путем. Таким же образом я узнала еще, что как только Сергей Салтыков вернется, решено послать его жить в Гамбург в качестве русского посланника на место князя Александра Голицына, которого назначали в армию. Это новое распоряжение не уменьшило моего горя. Когда Сергей Салтыков вернулся, он послал мне сказать через Льва Нарышкина, чтобы я указала ему, если могу, средства меня видеть. Я поговорила об этом с Владиславовой, которая согласилась на это свидание. Он должен был пройти к ней, а оттуда ко мне. Я ждала его до 3 часов утра, но он совсем не пришел. Я смертельно волновалась по поводу того, что могло помешать ему прийти. Я узнала на следующий день, что его увлек граф Роман Воронцов в ложу франкмасонов. Он уверял, что не мог выбраться оттуда, не возбудив подозрений. Но я так расспрашивала и выведывала у Льва Нарышкина, что мне стало ясно как день, что он не явился по недостатку рвения и внимания ко мне, без всякого уважения к тому, что я так долго страдала исключительно из-за моей привязанности к нему. Сам Лев Нарышкин, хоть и друг его, не очень-то или даже совсем не оправдывал его. Правду сказать, я этим была очень оскорблена. Я написала ему письмо, в котором горько жаловалась на его поступок. Он мне ответил и пришел ко мне. Ему нетрудно было меня успокоить, потому что я была к тому очень расположена. Он меня убедил показаться в обществе. Я последовала его совету и появилась 10 февраля, в день рождения великого князя и накануне поста. Я заказала себе для этого дня великолепное платье из голубого бархата, вышитое золотом. Так как в своем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать почувствовать тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения. Вследствие этого я не пренебрегала никаким случаем, когда могла бы выразить Шуваловым, насколько они расположили меня в свою пользу. Я выказывала им глубокое презрение, я заставляла других замечать их злость, глупости, я высмеивала их всюду, где могла. Всегда имела для них наготове какую-нибудь язвительную насмешку, которая затем облетала город и тешила злобу на их счет. Словом, я им мстила всякими способами, какие могла придумать. В их присутствии я не упускала случая отличать тех, кого они не любили. Так как было немало людей, которые их ненавидели, то у меня не было недостатков поддержки. Графов Разумовских, которых я всегда любила, я больше, чем когда-либо ласкала. Я удвоила внимательность и вежливость по отношению ко всем, исключая Шуваловых. Одним словом, я держалась очень прямо, высоко несла голову, скорее как глава очень большой партии, нежели как человек униженный и угнетенный. Шуваловы сначала не знали, на какой ноге плясать. Они держали совет и прибегли к притворным хитростям и интригам. В это время появился в России некий Брокдорф, галштинский дворянин, которого раньше прогнали с границы России, куда он было ехал, тогдашние приближенные великого князя Брюмер и Брекхольц, потому что они знали его за человека с очень дурным характером и способного к интриге. Этот человек явился очень кстати для господ Шуваловых. Так как он имел ключ камергера великого князя, как герцога галштинского, то сей ключ дал ему право входа к его императорскому высочеству, который, кроме того, был милостиво расположен ко всякому болвану, приезжавшему из этой страны. Этот человек нашел доступ к графу Петру Шувалову вот каким образом. Он познакомился в гостинице, где он стоял, с одним человеком, который не выходил из петербургских гостиниц, разве только для того, чтобы пойти к трем девицам-немкам, довольно пригожим, по имени Рифенштейн. Одна из этих девиц была на содержании у графа Петра Шувалова. Человека, о котором идет речь, звали Браун. Это был своего рода сводник по всяким делам. Он ввел Брокдорфа к этим девицам. Здесь он познакомился с графом Петром Шуваловым. Тот начал усиленно заверять его в своей привязанности к великому князю и мало-помалу стал жаловаться на меня. Брокдорф при первом случае донес все это великому князю, и его настроили на то, чтобы, как он говорил, образумить жену. С этой целью его императорское высочество однажды после обеда пришел ко мне в комнату и сказал мне, что я начинаю становиться невыносимо горда и что он сумеет меня образумить. Я его спросила, в чем состоит эта гордость. Он мне ответил, что я держусь очень прямо. Я его спросила, разве для того, чтобы ему понравиться, нужно гнуть спину, как рабы турецкого султана? Он рассердился и сказал мне, что он сумеет меня образумить. Я спросила у него, каким образом. Тогда он прислонился спиной к стене, вытащил наполовину свою шпагу и показал мне ее. Я его спросила, что это значит, не рассчитывает ли он драться со мной, что тогда и мне нужна шпага. Он вложил свою наполовину вынутую шпагу в ножны и сказал мне, что я стала ужасно зла. Я спросила его, в чем. Тогда он мне пробормотал, да по отношению к Шуваловым. На это я отвечала, что это лишь в отместку, и что он хорошо сделает, если не станет говорить о том, чего не знает и в чем ничего не смыслит. Он стал говорить, вот что значит не доверяться своим истинным друзьям, и выходит плохо. Если бы вы мне доверялись, то это пошло бы вам на пользу. Я сказала ему, да в чем же доверяться? Тогда он стал говорить мне такие несуразные вещи, столь лишенные самого обыкновенного здравого смысла, что я, видя, что он просто-напросто заврался, дала ему говорить, не возражая ему, и воспользовалась перерывом, удобным, как мне показалось, чтобы посоветовать ему идти спать, ибо я видела ясно, что вино помутило ему разум и лишило его всякого признака здравого смысла. Он последовал моему совету и пошел спать. От него уже тогда начало почти постоянно нести вином вместе с запахом курительного табаку, так что это бывало буквально невыносимо для тех, кто к нему приближался. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.